Глава 23. Официантка сказала, что Ик был бы гораздо интереснее, если бы кого-нибудь убил. Вот он и подумал, почему бы не убить Ли Турно? Было радостно знать, куда ты направляешься, садиться в машину и ехать к вполне определенной цели. Он тронул с места, расшвыривая покрышками землю. Ли работал в Портсмуте, Нью-Гэмпшир, в офисе местного конгрессмена, и ехать туда было 40 минут. А Игу сейчас нравилось вести машину. За время пути он мог продумать, как все это будет сделано. Сперва он подумал, что сделает все голыми руками. Задушит Ли, как тот задушил Мэрин. Мэрин, которая его любила, которая первая примчалась к нему домой, чтобы утешить, когда мать его умерла. Иг с силой вцепился в руль, словно уже душил Ли, и несколько раз встряхнул так, что рулевая колонка задребезжала. Ненависть к Ли была сильнейшим чувством, какое Ик испытал за много лет. Его второй мыслью было воспоминание, что где-то в багажнике лежит монтировка. Он может надеть ветровку, та валялась на заднем сиденье, и сунуть монтировку в рукав. А когда перед ним будет Ли, спустить монтировку в руку и шарахнуть его по голове. Ик буквально услышал влажное тюк удара монтировки по черепу Ли и весь затрепетал от возбуждения. Только монтировка — это слишком уж быстро. Так Ли не поймет, что с ним случилось. В идеальном мире Ик загнал бы Ли в машину, отвез куда-нибудь и утопил. Держал бы голову Ли под водой и смотрел бы, как тот рвется к воздуху. Ик улыбнулся этой мысли, не замечая струек дыма, потянувшихся из его ноздрей. В ярко освещенном салоне Гремлина этот дым представлялся всего лишь легким летним туманом. После того, как Ли почти перестал видеть левым глазом, он сделался потише и ходил, опустив голову. Ему присудили по 20 часов обязательных неоплачиваемых работ в каждом обворованном им магазине. Взял ли он там 30-долларовые кроссовки или 200-долларовую кожаную куртку. Он написал в газету письмо, где в подробностях описывал все свои преступления, а также просил прощения владельцев магазинов, своих друзей, матери, отца и своей церкви. Он стал очень религиозным, самым натуральным образом, и участвовал во всех программах, организуемых Священным Сердцем. Каждое лето он работал вместе с Игом и Мэрин в лагере Галилея. И каждое лето по разу Ли читал в лагере Галилея воскресную утреннюю проповедь. Вначале он всегда рассказывал детям, что был раньше грешником, что воровал и лгал, что использовал друзей в собственных нуждах и манипулировал своими родителями. Он говорил детям, что раньше был слеп, но теперь прозрел. Он говорил это, указывая на свой полуослепший глаз. И вот такую морализирующую речь он произносил каждый год. Ик и Мэрин слушали Ли, сидя в задних рядах церкви, и когда он указывал на свой глаз и цитировал «удивительную благодать», спина и руки Ига покрывались гусиной кожей. Иг считал себя счастливчиком, что близко его знал, гордился своей, хоть и малой, причастностью к его жизненной истории. Это была роскошная история. Особенно она нравилась девушкам. Им нравилось и как Ли был плохим, и как он перевоспитался. Им нравилось, что он умеет говорить о своей душе, и что дети его любят. Было что-то невыносимо гордое в спокойствии, с каким он признавался в прошлых греховных поступках, не выказывая ни тени стыда или хотя бы просто смущения. Девушкам, с которыми он встречался, нравилось быть единственным искушением, какое он все еще себе позволял. Ли уехал в Бангар, штат Мэн, и поступил в духовную семинарию, но был вынужден бросить теологию, когда мать его слегла, и ему пришлось о ней заботиться. К тому времени его родители развелись, и отец уехал вместе со своей второй женой в Южную Каролину. Ли покупал матери лекарства, держал ее простыни в чистоте, менял ей памперсы и смотрел вместе с ней PBS. Когда он не сидел при матери, то посещал Нью-Гэмпширский университет, где специализировался на средствах массовой информации. По субботам он ездил в Портсмут, чтобы работать в офисе Нью-Гэмпширского конгрессмена. Начал Ли бесплатно волонтером, но на момент смерти матери был уже служащим с полным окладом, главой религиозной программы этого конгрессмена. Многие считали, что в последнем переизбрании конгрессмена главная заслуга принадлежит Ли. Соперник, бывший судья, подписал для беременной преступницы разрешение на аборт трехмесячного плода, что получило у Ли название «высшей меры для нерожденного». Ли объехал с рассказом об этом событии половину церквей штата. В своей накрахмаленной белой рубашке и в галстуке он прекрасно выглядел на кафедре и никогда не упускал шанса назвать себя грешником, и прихожанам это нравилось. Дополнительным результатом этой избирательной кампании была его единственная ссора с Мэрин, хоть Ик и сомневался, можно ли называть это ссорой, ведь другая сторона себя не защищала. Мэрин трепала его с этим абортом, как хотела, но Ли только сказал: «Мэрин, если ты хочешь, чтобы я бросил свою работу, я завтра же подам на увольнение. Это не стоит даже разговора. Но если я останусь на работе, я должен делать то, для чего меня наняли, и я это делаю хорошо». Мэрин сказала, что у Ли нет ни стыда, ни совести, а он ответил, что не совсем уверен, есть ли у него что-нибудь другое. «О, Господи», — сказала она, — «не нужно быть со мной таким серьезным». Однако отстала от него. Конечно же, Ли нравилось на нее смотреть. Ик не раз замечал, как он провожает Мэрин глазами, когда та встает из-за стола и по ее ногам хлещет юбка. Да он и всегда любил на нее смотреть. А Ик был не против, пусть себе смотрит. Мэрин принадлежала ему. После того, что он сделал с глазом Ли, со временем он стал ощущать себя лично ответственным за его частичную слепоту, он вряд ли мог ставить ему в вину лишний взгляд на хорошенькую женщину. Ли часто говорил, что этот несчастный случай мог оставить его совсем без глаз, и что он старается получить удовольствие от всего хорошего, что видит, как если бы это была последняя в его жизни ложечка мороженого. Ли был мастер на такие заявления, умел прямо признавать свои мелкие грешки и ошибки, не боясь ничьих насмешек. Да никто над ним и не насмехался. Совсем наоборот. Все горой стояли за Ли. Его преображение было воистину вдох, долби его в рот мгновенным. Может быть, со временем и очень скоро он и сам поборется за какой-нибудь политический пост. Об этом нередко поговаривали, хотя сам Ли со смехом отвергал любой намек на то, что он может стремиться к более высокой должности. Повторяя эту шуточку Грауча Маркса насчет того, что никакой компании, согласной принять его членом, не стоит принадлежать. Насколько помнилось Игу, Цезарь, прежде чем принять трон, трижды от него отказался. У Ига в висках стучало. Это было как кувалда, кующая раскаленный металл. Звучный, неумолчный грохот. Он съехал с автомагистрали и последовал по хайвею к офисному корпусу, где у конгрессмена была его штаб-квартира, зданию с большим клиновидным стеклянным атриумом, торчащим вперед, словно нос гигантского стеклянного танкера. Иг подъехал к заднему входу. Пустой на две трети квадрат асфальта за зданием пекся под вечерним солнцем. Иг припарковался, взял с заднего сиденья голубую нейлоновую ветровку и вылез наружу. Было слишком жарко для ветровки, но он все равно ее надел. Игу нравилось ощущать лицом и головой солнечный жар, нравилось дрожание воздуха над раскаленным асфальтом. Настоящее блаженство. Он открыл заднюю дверцу машины и поднял багажник. Монтировка была прикреплена болтами к нижней части металлической панели, но болты сплошь покрылись ржавчиной, отвернуть их не получалось, и было больно рукам. Иг бросил это занятие и взглянул на аварийный набор. Там имелся, в частности, магниевый фальшфейер, трубка, завернутая в красную промасленную бумагу. Иг радостно улыбнулся. Фальшфейер был в 100 раз лучше монтировки. Им можно подпалить хорошенькое личико Ли. Может быть, выжечь ему второй глаз? Это ничем не хуже, чем просто взять и убить. Да и вообще, Игу больше подходил фальшфейер, чем монтировка. Разве кто-то там не сказал, что огонь — единственный друг дьявола? Иг пересек раскаленную асфальтовую площадку. Это было лето того самого 17-го года, когда саранча выходит совокупляться, и все деревья на парковочной площадке полнились ее неумолчным треском, похожим на звуки работы огромного механического легкого. Этот звук бесцеремонно врывался Игу в голову. Звук мигрени, звук безумия, звук просветляющей ярости. Игу вспомнилась фраза из «Апокалипсиса». «И из дыма вышла саранча на землю».
Откровение, глава 9, стих 3.
Саранча приходит раз в 17 лет, чтобы потрахаться и умереть. Ли Турно был жуком-вредителем, ничем не лучше саранчи, а, в общем-то, и гораздо хуже. Он успел уже потрахаться и теперь может умереть. Ик охотно ему в этом поспособствует. Пересекая парковочную площадку, он засунул фальшфейер в рукав ветровки и придержал его там правой рукой. Ик подошел к плексигласовой двери с фамилией нью-гэмпширского конгрессмена. Дверь была зеркальным покрытием, и он увидел в ней свое отражение. Костлявый, вспотевший парень в ветровке, застегнутый до горла. Вид такой, будто пришел совершить преступление. Не говоря уж про его рога. Их кончики прорвали кожу на висках, обнажившаяся кость покраснела от крови. И даже хуже рогов была его улыбка. Стоя по другую сторону этой двери и увидеть себя входящим, он бы тут же позвонил по телефону 911. Ик толкнул дверь и вошел в воздушно-кондиционированную, устланную коврами, тишину. Толстый мужик, стриженный под ежик, весело болтал по телефону. Справа от его стола был пульт безопасности, где все посетители проходили через рамку металлодетектора. Полицейский, лет за 50, сидевший за рентгеновским монитором, прилежно жевал жвачку. Плексигласовое окошко позади секретарского стола выходило в маленькую, почти без мебели, комнату с картой Нью-Гэмпшира на стене и еще одним монитором на столике. Второй полицейский, огромный широкоплечий мужик, сидел за складным столиком, согнувшись над какой-то канцелярщиной. Ик не видел его лица, только толстую шею и огромную лысую голову, казавшуюся смутно неприличной. Это почти выбило из Ига последние остатки смелости. Эти полицейские и этот металлодетектор. Сразу ожили неприятные воспоминания об аэропорте Логан, и все тело его защипало от выступившего пота. Он не видел Ли уже больше года и не помнил, чтобы ему здесь раньше приходилось сталкиваться с какими-нибудь проверками. Секретарь сказал в микрофон: «Пока, дорогуша», нажал на столе кнопку и взглянул на Ига. У него было круглое луннообразное лицо, и звали его, наверное, Чет или Чип. Взгляд сквозь очки с квадратными стеклами выражал легкое замешательство. «Вам что-нибудь нужно?» — спросил он у Ига. «Да, не могли бы вы...» Но тут Ик обратил внимание на нечто совсем другое. Монитор службы безопасности по ту сторону плексигласового окошка. В нем, как в глазке двери, была видна вся приемная. Растения в катках, скромные плюшевые диванчики и сам Ик. Только с монитором явно творилось что-то неладное. Ик все время распадался на две взаимоналоженные фигурки. Они на мгновение сливались и вновь расходились. Эта часть изображения была мигающей и нестабильной. Главное изображение Ига представляло зрителю бледного, изможденного мужчину с трагически редеющими волосами, небольшой бородкой и загнутыми рожками. Но было и другое изображение, темное и безликое, то появляющееся, то исчезавшее. В этом втором изводе Ик был без рогов. Не такой, как сейчас, а такой, каким он был прежде. Это было как видеть свою собственную душу, пытавшуюся освободиться от демона, ее заковалившего. Полицейский, сидевший в этой голой, ярко освещенной комнате, тоже заметил происходящее на мониторе. Развернулся на своем вращающемся кресле и начал изучать экран. Ик не видел его лица. Полицейский сидел достаточно далеко, так что видны были только его ухо и белый блестящий череп, пушечное ядро из кости и кожи, покоившееся на толстенной затычке его шеи. Через какое-то время полицейский вытянул руку и шарахнул кулаком по монитору, пытаясь исправить изображение. Шарахнул так сильно, что на мгновение картинка вообще исчезла. «Сэр», — сказал секретарь. Ик с трудом оторвал взгляд от монитора. «Не могли бы вы вызвать Ли Турно? Скажите, что пришел Ик Пэриш и хочет с ним встретиться. Прежде чем пропустить вас, я должен взглянуть на ваши водительские права и отпечатать вам бейдж», — сказал секретарь ровным безжизненным голосом, тупо уставившись на рога. Ик взглянул на рамку металлоискателя и понял, что не пройдет ее с фальшфейером в рукаве. «Скажите ему, что я подожду его здесь. Скажите, что встреча со мной в его же интересах». «Я не думаю, что он захочет с вами встретиться», — сказал секретарь. «Я не думаю, чтобы кто-нибудь это захотел. У вас ужасный вид. У вас рога и ужасный вид. Жаль, что я сегодня вообще вышел на работу, иначе бы не пришлось смотреть на вас. Сегодня я чуть не остался дома. Раз в месяц я устраиваю себе день умственного здоровья. Остаюсь дома, надеваю мамины трусы, и мне хорошо и жарко. В гардеробе этой старой пташки есть кое-что по-настоящему похабное. У нее есть черный шелковый корсет со спиной из китового уса. Его глаза стекленели, в уголке рта выступила капля слюны. «Мне особенно нравится, что это у вас день умственного здоровья», — сказал Ик. «Так вы позовете Ли Турно?» Секретарь развернулся на 90 градусов плечом к Игу, нажал одну из кнопок и что-то пробормотал в микрофон. Послушав пару секунд, он сказал в трубку «Окей» и снова повернулся к Игу. Его круглое лицо блестело от пота. «Сегодня он все утро на совещании. Скажите ему, я знаю, что он сделал. Скажите дословно, теми же словами. Скажите Ли, что если он хочет об этом поговорить, через 5 минут я жду его на парковке». Секретарь взглянул на него бессмысленными глазами, кивнул и снова немного отвернулся. «Мистер Турно», — сказал он в микрофон, — «он говорит, знает ли он, что вы сделали?» В последний момент утверждение превратилось в вопрос. Ик не слышал, что там еще сказал секретарь, потому что в следующий момент в его ухе прозвучал голос, давно ему знакомый, но не слышен уже несколько лет. «Игги, долбанный переш», — сказал Эрик Хеннити. Ик развернулся и увидел лысого полицейского, сидевшего за монитором в комнате по ту сторону плексигласового окошка. В 18 лет Эрик выглядел тинейджером прямиком из каталога Abercrombie Fitch, крупный и жилистый, с коротко стриженными курчавыми ржеватыми волосами. Он любил ходить босиком и без рубашки, в джинсах, сползающих на бедра. Теперь же, когда Эрику было почти 30, его лицо утратило всякую форму, превратилось в кусок мяса, а волосы стали выпадать, так что он брился наголо, не желая вести безнадежную битву. Эрик в своей лысости был великолепен. Вставь ему серьгу в одно ухо, он мог бы играть мистера Чистого в телевизионной рекламе. Он пошел, что было, пожалуй, неизбежно, по папашиной линии. Эта профессия давала ему и власть, и законное право иногда причинять людям боль. В те времена, когда Ик и Ли были еще друзьями, если они когда-нибудь были друзьями, Ли как-то упомянул, что Эрик возглавил службу безопасности конгрессмена. Ли даже сказал, что Эрик немного пообмяк. Ли пару раз ходил с ним на рыбалку. «Конечно, он подкармливает рыбу печенками выпотрошенных участников марша протеста», — сказал Ли. «Понимаю это, как знаешь». «Эрик», — сказал Ик, отступив от стола. «Ну как ты?» «Счастлив», — сказал Эрик Хеннити. «Счастлив тебя увидеть. А как у тебя, Ик? Чем ты занимаешься? Убил кого-нибудь на этой неделе?» «У меня все прекрасно», — ответил Ик. «Только выглядишь ты совсем не прекрасно. Ты выглядишь так, словно забыл принять таблетку».
«Какую таблетку?»
«Ну, в общем, ты наверняка чем-то болен. На улице 90 градусов, а ты в ветровке, потный, как свинья. Плюс у тебя на голове растут рога. И я знаю, что вообще-то ты точно ненормальный. Конечно же, будь ты здоровым человеком, ты бы никогда не расшиб голову своей подружки и не бросил ее в лесу. Эту маленькую рыженькую щелку». Хеннити смотрел на Ига с откровенным удовольствием. «А ты знаешь, Иг, что с того времени я стал твоим поклонником? Без балды. Я годами мечтал, чтобы ваша богатенькая сучья семейка опустилась на пару ступенек. Особенно твой братец с этими его долбанными деньгами и супермоделями, и женочно сидящими у него на коленях. А ведь он не занимался честной работой ни дня за всю свою жизнь. Затем появляешься ты и делаешь то, что ты делаешь. Ты обвалял в дерьме имя своей семьи, и они уже в жизни не отмоются. Мне это нравится. Я даже не знаю, что бы ты мог сделать на бис. Как ты думаешь, Ик, что ты можешь сделать на бис?» Игу было очень трудно удерживать свои ноги от дрожи. Хеннити нависал над ним, тяжелее его на 100 фунтов и выше на 6 дюймов. «Я здесь, чтобы перекинуться с Ли парой слов». «Я знаю, что ты можешь сделать на бис», — сказал Эрик Хеннити, словно Ик ничего не ответил. «Ты приходишь в офис конгрессмена с полной головой бредовых мыслей и оружием, спрятанным под ветровкой. У тебя же есть оружие, правда? Вот потому-то у тебя ветровка, чтобы скрыть его. «У тебя тут пистолет, и я пристрелю тебя и попаду на первую полосу Бостон Геральд за то, что пристрелил больного на всю голову братца Терри Перриша. Вот уж точно будет кое-что, верно? Последний раз, когда я видел твоего братца, он предложил мне бесплатные билеты на его программу, если я когда-нибудь доберусь до Лос-Анджелеса. Вот так вот лишний раз подчеркнул, какое он большое говно. А мне бы хотелось стать тем парнем, который героически выстрелит в твою харю, прежде чем ты убьешь кого-нибудь еще. А затем на похоронах я спрошу у Терри, не забыл ли он еще про билетики. Просто чтобы посмотреть, какая у него станет морда. Ну давай, Ик, иди сквозь этот металлодетектор, чтобы дать мне повод разнести к такой-то матери твою умственно неполноценную жопу». «Я никуда не пойду, подожду снаружи», — сказал Ик, поспешно отступая от двери. Его подмышки взмокли от холодного пота, ладони стали влажными. Когда он локтем открывал дверь, фальшфейер выскользнул, и на какой-то ужасающий момент ему казалось, что тот упадет на пол прямо перед Хеннети. Но в последнее мгновение все же удалось большим пальцем удержать его на месте. Эрик Хеннети смотрел, как Ик уходит наружу с почти звериным, голодным выражением лица. От резкого перехода из яркой приемной в наружное пекло у Ига даже закружилась голова. Небо стало неестественно ярким, потускнело и снова стало ярким. Направляясь в офис конгрессмена, он вроде бы понимал, что делает. Все казалось предельно простым и правильным. Теперь он видел, что ошибался. Нет, он не убьет Ли Турно аварийным фальшфейером. Это нужно же было додуматься до такой идиотской глупости. Ли даже не выйдет с ним поговорить. По пути через парковку Иговы шаги все ускорялись, а вместе и его пульс. Теперь нужно было уехать, вернуться в Гидеон. Найти место, где бы можно было посидеть в одиночестве и спокойно подумать. Привести в порядок свои мысли. После этого денька он испытывал отчаянную необходимость привести свои мысли в порядок. Поехав сюда, он позволил себе поступок настолько опрометчивый и импульсивный, что даже думать об этом было страшно. Какой-то своей частью он предполагал, что с довольно большой вероятностью Эрик Хеннети уже собирает подкрепление. Если Ик не смоется сейчас же, это вряд ли вообще ему удастся. «Через 10 минут», — ворковала другая часть, — «Эрик вчистую забудет, что ты приходил. Он никогда с тобой не говорил. Он говорил со своим собственным дьяволом». Ик закинул фальшфейер в гремлин и захлопнул багажник. Он уже обогнул машину и подошел к водительской дверце, когда услышал голос Ли. «Иги?» Температура Игова тела упала от этого звука на несколько градусов, будто он слишком быстро выпил бутылку очень холодной жидкости. Оглянувшись, он увидел Ли сквозь дрожащие потоки тепла, поднимавшегося от асфальта. Нечеткая искаженная фигура, то возникающая, то исчезающая. Дух, а не человек. Его короткие золотистые волосы сверкали, как объятые пламенем. Рядом с ним стоял Эрик Хеннети, блистая необъятной лысиной, скрестив руки на бочковидной груди, спрятав ладони под мышками. Хеннети остался у входа в офис, а Ли направился к Игу. Он словно шел не по земле, а по воздуху, тек, подобно некой жидкости, сквозь оглушительную жару. Однако по мере приближения его контуры становились все более определенными, из текучего иллюзорного духа, порожденного жарой и искаженным светом, он в конце концов превратился в обычного человека, твердо стоящего на земле. На нем были джинсы и белая рубашка, синеворотничковая одежда, делавшая его похожим скорее на плотника, чем на проходимца от политики. Подойдя поближе, он снял зеркальные очки. На шее у него поблескивала тонкая золотая цепочка. Синева правого глаза Ли была точно в тон выжженному августовскому небу. Повреждение левого глаза отнюдь не создало обычное бельмо, видимое постороннему наблюдателю, как молочно-белая пленка на радужке. У Ли развелась кортикальная катаракта, проявлявшаяся в виде звезды светлейшего голубого цвета, прикрывавшей центр его угольно-черного зрачка. Правый глаз, очень ясный и внимательный, смотрел прямо на Ига, в то время как другой словно созерцал что-то далекое. По рассказам Ли, он им видел, но очень смутно. Говоря его же словами, Это было словно смотреть сквозь намыленное окно. Правый глаз Лье рассматривал Ига. Кто уж там знает, на что смотрел левый.
«Мне передали», — сказал Ли.
«Ну, значит, ты знаешь». Иг был несколько ошарашен. Он никак не ожидал, что даже под влиянием рогов Ли признается так холодно и быстро. Его даже слегка обезоружила застенчивая полуулыбочка Ли, смущенное выражение его лица, словно изнасиловать и убить девушку Ига, было все равно, что совершить непростительный социальный ляп, вроде как наследить грязными сапожищами на новом ковре.
«Я знаю все, сволочь ты поганая», — сказал Иг дрожащим голосом.
Ли побелел, на его щеках расцвели красные пятна. Он вытянул левую руку жестом, означавшим «подожди секунду».
«Иг, я не буду искать оправданий. Я знаю, что так нельзя было делать. Я немного перебрал, а она выглядела так, словно нуждалась в друге, и все как-то выбилось из рук.
И это все, что ты можешь сказать? Все нахрен выбилось из рук? Я пришел, чтобы тебя убить». Какую-то секунду Ли молча на него смотрел, затем он бросил взгляд через плечо на Эрика Хеннити и снова посмотрел на Ига.
«Учитывая твою биографию, тебе, Иг, лучше бы не шутить. После того, что с тобой было из-за Мэрин, тебе бы лучше быть поосторожнее с тем, что ты говоришь в присутствии слуг закона. Особенно такого слуги закона, как Эрик. Он не понимает иронии».
«Я говорю безо всякой иронии». Ли подергал золотую цепочку, обвивавшую его шею, и сказал:
«Правду говоря, со всей этой историей я чувствую себя довольно паршиво. В то же самое время, какой-то своей малой частью, я даже доволен, что ты узнал. Иг, она же тебе совсем не нужна. Без нее тебе гораздо лучше».
Не в силах себя больше сдерживать, Иг издал низкий звериный рев и двинулся на Ли. Он ожидал, что Ли попятится, но тот остался стоять на месте и лишь снова взглянул на Эрика, который в ответ кивнул. Иг бросил взгляд на самого Эрика и застыл. Он впервые заметил, что кобура у Эрика Хеннити пустая. Она была пустой, потому что он держал револьвер в руке и прятал его под мышкой. Иг не видел револьвера, но ощущал его присутствие, ощущал вес, словно держал его сам. И Эрик оружием охотно воспользуется, можно было не сомневаться. Он хотел пристрелить брата Терри Пэриша, попасть во все газеты. Героический коп убивает сексуального маньяка. Если Иг хоть пальцем тронет Ли, это даст нужный Эрику предлог. Все остальное сделают рога, которые заставят Хеннити подчиниться своему самому дикому порыву. Именно так они работали.
«Я не знал, что для тебя это так важно», — сказал в конце концов Ли и глубоко вздохнул.
«Господи, Иг, да она же просто мусор».
«Ну да, конечно, у нее доброе сердце, но Глена всегда была мусором.
Я думал, что ты живешь с ней по единственной причине — уехать из родительского дома».
Иг не понимал, о чем это он.
На какой-то момент день словно остановился. Казалось, что стих даже жуткий треск саранчи. А потом он понял, вспомнил, в чем призналась утром Гленна, первое признание, вынужденное рогами. Казалось невозможным, что все это было сегодня утром.
«Я говорю не о ней», — сказал Иг. «Как тебе в голову могло прийти, что я говорю о ней?»
«Так о ком же ты тогда говоришь?»
Иг не понимал. Они же все начинали болтать. Как только они видели Ига, видели его рога, секреты из них так и сыпались. Они не могли и не хотели себя сдержать. Секретарь хотел погулять в материнском белье, Эрику Хеннити был нужен предлог, чтобы застрелить Ига и попасть в газету. Теперь настала очередь Ли, и единственное, в чем Ли признается, что дал по пьянке у себя отсосать.
«Мэрин», — хрипло сказал Иг, — «я говорю о том, что ты сделал с Мэрин».
Ли чуть-чуть наклонил голову, так что правое его ухо уставилось в небо, как собака, слушающая далекий звук. Он еле слышно выдохнул и почти незаметно покачал головой.
«Не понимаю, Иг, что такого, по твоему мнению, сделал я? Убил ее нахрен, вот что!»
«Я знаю, что это ты. Убил и заставил Терри держать язык за зубами». Ли смерил Ига долгим задумчивым взглядом. Затем он снова взглянул на Эрика, проверяя, подумалось Игу, не слишком ли тот близко, не может ли он слышать их разговор. Не слишком. Не мог. Затем Ли снова посмотрел на Ига, и когда он это сделал, лицо его стало мертвым и пустым. Изменение было настолько разительным, что Иг чуть не закричал от страха. Реакция воистину комическая. Дьявол боится человека, хотя полагается как раз наоборот. «Это Терри тебе сказал?» — спросил Ли. «Если так, то он проклятый лжец». Ли был закрыт от Агов некоторым образом, которого Иг еще не понимал. Словно была какая-то стена, которую рога не пробивали. Иг попытался пожелать, чтобы рога сработали, и на какое-то мгновение они переполнили его жаром крови и напряженным давлением, но это продолжалось недолго. Это было как играть на трубе, плотно заткнутой тряпками. Дуй в нее сколько хочешь, звука все равно не получится. «Я надеюсь», — продолжил Ли, — «что он больше никому этого не рассказывал. И надеюсь, что ты тоже не рассказывал». «Пока что нет. Но скоро все узнают, что ты сделал». «Да видит ли он рога? Он не сказал о них ни слова. И вроде бы даже их не замечает». «Это им совсем ни к чему», — сказал Ли. Затем уголки его рта шевельнулись, и он спросил. «Ты все это записываешь?» «Да», — ответил Иг, и ответ был неправильный. Ни один человек, задумавший ловушку, не признается в том, что разговор идет под запись. «Нет, ничего ты не пишешь. Ты никогда не научишься врать», — сказал Ли и улыбнулся. Его левая рука все теребила цепочку, висевшую у него на шее, вторая рука находилась в кармане. «Очень неудачно, кстати, для тебя. Записывая ты этот разговор, что-нибудь могло бы и получиться. А так я не думаю, чтобы ты что-нибудь мог доказать. Может быть, твой братец и сказал тебе по пьяни. Не знаю. Но что бы он там тебе ни сказал, я бы на твоем месте выкинул это из головы. И уж точно не стал бы это повторять направо и налево. Ссоры из избы никогда не доводят до добра. Подумай об этом. Ты можешь себе представить, как Терри является в полицию с дикой сказочкой о том, будто это я убил Мэрин? Но у него нет ничего, кроме его слова против моего. Да еще он целый год молчал. И никаких улик в его пользу. Потому что, Иг, улик просто нет. Они все исчезли. Если он вылезет с этим рассказом, наилучший для него исход – это конец карьеры. В худшем случае мы оба загремим в тюрьму. Я тебе твердо обещаю, что непременно утащу за собой и его». Ли вытянул руку из кармана и потер костяшкой пальца свой здоровый глаз, словно убирая попавшую в него соринку. На мгновение его правый глаз был закрыт, и он смотрел на Ига поврежденным глазом, глазом, пересеченным белыми спицами. И тут Иг впервые понял, что такого ужасного в этом глазу, что в нем всегда было ужасного. Он не был мертвым, он просто был занят другими делами. Словно имелось два Ли Турно. Первый — давнишний друг Ига, человек, признавшийся перед детьми, что прежде был грешником, человек, сдававший кровь Красному Кресту трижды в год. Второй Ли смотрел на окружающий мир тусклым рыбьим взглядом, со всем сочувствием сама. Ли удалил то, что было в его правом глазу, уронил руку и тут же сунул ее в карман и шагнул вперед. Иг отступил так, чтобы до него нельзя было дотянуться. Он не знал, почему он пятится, не знал, почему ему стало жизненно необходимо держать между собой и Ли Турно хотя бы несколько футов асфальта. На деревьях трещала саранча, жуткий, сводящий с ума звук, мешавший Игу думать. «Ли, она же была твоим другом», — сказал Иг, обходя свою машину спереди. «Она тебе доверяла, а ты ее изнасиловал, убил и бросил в лесу. Ну как ты мог такое сделать?» «Ты, Иг, не совсем понимаешь главного», — спокойно сказал Ли. «Это не было изнасилованием. Конечно же, ты мне не поверишь, но она точно хотела, чтобы я ее оттрахал». Она била под меня клини уже несколько месяцев. Посылала мне смски, играла словами. И вся эта суходрочка происходила за твоей спиной. Она только ждала, пока ты уедешь в Лондон, чтобы мы могли заняться делом».
«Нет», — сказал Ик, ощущая, как кровь прихлынула к его лицу, к участку между рогами.
«Она могла еще переспать с кем-нибудь другим, но уж точно ли не с тобой?
Она говорила тебе, что хочет спать с другими.
И о ком ты думаешь, она говорила?»
«Похоже, Ик, это очень популярная тема для твоих девушек.
Мэрин, Глена, рано или поздно все они оказываются на конце моего члена».
Ли оскалил зубы в агрессивной, без тени веселья ухмылке.
«Она сопротивлялась до последнего».
«Я знаю, Ик, что ты, наверное, мне не поверишь, но она и этого хотела. Хотела, чтобы я взял ее силой. Может быть, она в этом нуждалась. Это был единственный способ, каким она могла преодолеть свои внутренние запреты. У каждого есть своя темная сторона. Вот и у нее. Ты знаешь, что она кончила, когда я ее трахал? В лесу, со мной. И кончила сильно. Думаю, это было ее тайное желание, чтобы ее взяли в глухом мраке леса. С царапанием и кувырканием».
«А затем булыжником по голове?» — спросил Ик.
К тому времени он уже почти обогнул гремлин с пассажирской стороны, и Ли следовал за ним. «Такое, значит, было тайное желание?»
Ли резко остановился.
«Тут тебе нужно спросить Терри. Этим занимался он».
«Это ложь», — прошептал Ик.
«Но истины, по сути, нет», — сказал Ли.
«Истины более-менее значимой. Золотой крестик, вытащенный из-за ворота его левой рукой, жарко сверкнул на солнце.
Ли положил его в рот, секунду пососал, уронил, и крестик снова спрятался за ворот.
«Никто не знает», — сказал он, — «что было той ночью. Убил ее булыжником я или Терри, или это сделал ты. Никто никогда не узнает, как все это было. У тебя нет материала для судебного иска, и я вам его никогда не предоставлю. Так чего же ты хочешь?»
«Я хочу увидеть тебя умирающим. В страхе и грязи, безо всякой надежды, как это было с ней», — сказал Ик.
Ли улыбнулся, словно услышал комплимент.
«Ну давай же, делай», — сказал он. «Никто же тебе не мешает».
Он быстро шагнул вперед и бросился на Ига. А Ик распахнул дверцу машины с пассажирской стороны, поставив ее между собой и Ли.
Дверца со стуком ударила Ли по ногам, и тут же что-то упало на асфальт. Звяк-звяк, хлоп. Ик увидел, как на земле закрутился красный швейцарский армейский нож с трехдюймовым лезвием. Ли покачнулся и шумно выдохнул. А Ик использовал это мгновение, чтобы прыгнуть в машину, передвинуться через пассажирское сиденье и сесть за руль. Он даже не побеспокоился, чтобы закрыть пассажирскую дверцу.
«Эрик!» — крикнул Ли.
«Эрик, у него нож!»
Но гремлин уже ожил, а нога Ига нашла педаль газа даже прежде, чем он уселся.
Гремлин рванулся вперед, и пассажирская дверца захлопнулась. Бросив взгляд в зеркальце заднего вида, Ик увидел Эрика Хеннети, бегущего по парковке. В его руке был револьвер со стволом, опущенным вниз. Из-под задних колес брызнула асфальтовая крошка, блестевшая на солнце, как золотая. Отъезжая, Ик еще раз бросил взгляд в зеркальце и увидел Эрика и Ли, стоявших в облаке пыли. Здоровый правый глаз Ли был снова закрыт, и он отмахивался рукой от тучи взлетевшего мусора. А вот полуслепой левый широко распахнулся и с ненавистью, но вместе с тем и как-то разочарованно, смотрел вслед Игу. Глава 24. На обратном пути он ехал не по шоссе, а боковыми дорогами. На обратном пути куда? Этого он не знал. Иг вел машину автоматически, не осознавая направления. Он не очень понимал, что с ним только что случилось. Или, вернее, понимал, что случилось, но не что это значило. И дело было не в чем-нибудь таком, что Ли сказал или сделал. Дело было в том, чего он не сказал, чего он не сделал. Рога его не затронули. Единственный из всех людей, с кем имел сегодня дело Ик, один только Ли сказал ему лишь то, что хотел сказать. Все его признания были результатом продуманного решения, а не бессознательного порыва. Ик торопился поскорее убраться с дороги.
Может ли позвонить в полицию и сказать, что Ик явился к ним в контору в помраченном состоянии ума и бросился на него с ножом? Нет, вряд ли. Ли не станет впутывать в это дело полицию, пока можно без этого обойтись. И все же Ик соблюдал предписанное ограничение скорости и посматривал в зеркальце заднего вида на предмет патрульных машин. Он хотел бы холодно контролировать ситуацию на манер доктора Дре, быть непреклонным мерзавцем, но нервы его напряглись до предела, ему не хватало воздуха.
Доктор Дре, Андре Янг, родился в 1965-м, известный американский рэпер и продюсер.
Он был на грани эмоционального истощения, в его организме отказывали критически важные системы. Так дальше было нельзя. Ему нужно было наконец разобраться, что же это с ним происходит. Ему нужно было достать где-нибудь долбанную ножовку, острую пилу и спилить с головы эту гадость. Солнце било в окошко машины короткими вспышками, монотонное гипнотическое повторение. И точно так же в иговом мозгу вспыхивали образы. Раскрытый швейцарский армейский нож на асфальте, Вера, слетающая с холма в инвалидном кресле, Мэрин, 10 лет назад, в церкви, посылающему крестиком солнечные зайчики. Рогатый образ его самого на мониторе службы безопасности конгрессмена. Золотой крестик, сверкнувший в предвечернем солнце на шее Ли. Ик испуганно дернулся и стукнул коленями по баранке. Ему в голову явилась неожиданная и неприятная мысль, невозможная мысль, что Ли носит ее крестик, снятый в качестве трофея с мертвого тела. Но нет же, в ту последнюю ночь крестика на ней не было. И все равно это ее крестик. Это был обычный золотой крестик, такой же, как остальные, без всяких отличительных знаков. И все же Ик был уверен, что это тот самый, который был на Мэрин в день, когда он увидел ее впервые. Ик беспокойно подергал бородку, дивясь, неужели все настолько просто? Неужели это крестик Мэрин в каком-то смысле отключил рога? А что? Ведь говорят, что кресты удерживают вампиров. Верно ведь? Нет, это хуже, чем досужие байки. Это чушь собачья. Сегодня утром, когда он заходил в дом Господа, отец Молт и сестра Беннет прямо из кожи вон лезли, чтобы рассказать ему свои тайны и спросить разрешения на грех. Но отец Молт и сестра Беннет не находились в церкви. Они находились под ней. А это никакое не святое место. Это спортивный зал. Были на них кресты? Был ли в их одежде хоть какой-нибудь знак их веры? Игу вспомнился крест отца Молда, подвешенный к концу железной штанги, и голое горло сестры Беннет. «Ну и что вы на это скажете, Ик Пэриш?» Ик Пэриш не сказал ничего, он вел машину. Слева мелькнула заколоченная пончиковая, и Ик понял, что тут уже рядом лес. Дорога, ведущая вверх к старой литейной. Он находился менее чем в полумиле от места, где была убита Мэрин. Того самого места, где прошлой ночью он дал волю своему бешенству, рвал и метал, и ссал, и отключился. Казалось, что все его суточные передвижения каждый раз описывают огромный круг, неизбежно возвращая его туда, откуда он начал. Он притормозил и свернул направо. Греблин гулко запрыгал по однополосной гравийной дороге, тесно зажатой между купами деревьев. В 50 футах от хайвея дорогу перекрывала цепь со смятой, ободранной табличкой «Частная собственность». Ик объехал препятствие и снова вернулся на колею. Вскоре среди деревьев показалась литейная. Она стояла на голой вершине холма и должна была вроде быть освещенной, но вместо этого казалась темной и мрачной, словно находилась в тени. Возможно, на солнце набежало облачко, однако, прищурившись, Ик увидел все то же невозможно яркое вечернее небо. Он доехал до поляны, окружавшей остатки литейной, притормозил и вылез из машины, не выключая мотора. В детстве эта литейная всегда казалась Игу развалинами замка, прямиком из сказок братьев Гримм, местом в глубине глухого темного леса, куда некий злодей заманивает свои жертвы, чтобы их убить. В точности, как оно потом и случилось. Для подросшего Ига стало большой неожиданностью, что до литейной было совсем недалеко, футов 100 от дороги. Он пошел к тому месту, где нашли тело Мэрин, и где ее друзья и родные устроили нечто вроде мемориала. Путь он знал наизусть, потому что бывал здесь неоднократно. Следом за ним в траве шуршали змеи, но он старался их не замечать. Вишневое дерево было там же, где и вчера. Он посрывал с веток все ее фотографии. Они так и валялись в траве и кустах. Кора отшелушивалась, обнажая подгнившую красноватую древесину. В тот раз Ик расстегнул ширинку и помочился на траву, на собственные ноги и на лицо пластиковой Девы Марии, засунутой в промежуток между двумя самыми толстыми корнями. Он презирал эту Марию с ее идиотской улыбочкой, символ истории, ровно ничего не значащий, служанку Бога, от которого никому никакой пользы. Ик ни минуты не сомневался, что здесь, на этом самом месте, Мэрин взывала к Богу, когда ее насиловали и убивали. Взывала, если не голосом, то в сердце своем. Божьим ответом была просьба подождать, пока не освободится линия, временно занятая из-за большого объема поступающих просьб. Вот она и ждала, пока не умерла. Ик и сейчас мельком взглянул на фигурку Марии, отвел было глаза, но тут же присмотрелся получше. Пластиковую Богородицу словно кто-то поджаривал. Правая половина ее блаженного улыбающегося лица почернела и покорежилась, как от открытого огня. Другая половина потекла, словно восковая, исказилась и вроде как нахмурилась. От этой картины у Ига на мгновение закружилась голова. Он покачнулся, наступил на что-то круглое и гладкое, выскользнувшее у него из-под ноги, и... На мгновение наступила ночь. Над головой вихрем кружились звезды, а он вгляделся сквозь ветки и мягко падающие листья и сказал: «Я вижу тебя там, наверху». Сказал кому? Богу? Покачнувшись в темной ночи, прежде чем он шлепнулся задницей на землю. Он опустил взгляд и увидел, что наступил на недопитую бутылку вина, ту самую, которую принес прошлой ночью. Он подобрал бутылку и встряхнул, и послышался отчетливый плеск. Ик встал, вскинул голову и неуверенно взглянул на ветки почерневшего вишневого дерева. Над головой мягко шелестели листья. Он провел языком по своему липкому с нехорошим вкусом небу, а затем повернулся и пошел назад к машине. По пути перешагнул змею или двух, продолжая их игнорировать. Откупорив вино, сделал глоток. Вино было теплое после дня, проведенного на солнце, но Игу это не мешало. Своим вкусом оно напоминало Мэрин. Медь и машинное масло. А еще у него был вкус травы, словно за день, проведенный на земле, оно каким-то образом впитало запахи лета. Мягко подскакивая на заросшей качкастой лужайке, Иг поехал к Литейной. Подъезжая к старому зданию, он ощупал его глазами на предмет признаков жизни. Во времена его собственного детства, жарким августовским вечером, здесь собралась бы половина детей Гидеона. Собралась бы с самыми различными целями – покурить косяк, выпить пиво, поцеловаться, потискаться или ощутить сладкий вкус своей собственной смертности на тропе Ивила-Нивила. Но сейчас, при последнем свете дня, на лужайке было тихо и пустынно. Может быть, после того, как здесь убили Мэрин, дети перестали сюда ходить. Может быть, они считали, что здесь бродят призраки. Может быть, так оно и было. Ик подъехал к задней части здания и поставил машину чуть в стороне от тропы Ивила-Нивила, в тени большого дуба. С веток дуба свисали синяя юбочка с оборками, длинный черный носок и чье-то пальто, словно дерево плодоносило заплесневелой одеждой. Почти сразу за передним бампером из земли выглядывали ржавые трубы, ведущие прямиком к реке. Ик вышел из машины, захлопнул дверцу и начал осматриваться. Он не был внутри уже многие годы, но ничего тут вроде бы не изменилось. Крыши давно уже не было, в косом красноватом вечернем свете вздымались кирпичные столбы и арки. На стенах накопилось 3 десятилетия наслоений граффити. Отдельные надписи были по большей части неразборчивы, но, в общем-то, они не имели значения. Игу казалось, что здесь раз за разом повторяется одно и то же: «Я есть», «Я был», «Я хочу быть». Часть одной из стен обрушилась внутрь, дав Игу возможность кое-как пробраться мимо груды кирпичей мимо тележки, нагруженной ржавыми инструментами. В дальней стороне самого большого помещения находилась топка. Железная дверца топки была настежь распахнута и имела размер достаточный, чтобы пролезть внутрь. Ик подошел поближе, наклонился и увидел матрас и кучу толстых красных огарков. Рядом с матрасом валялось грязное, сплошь в пятнах одеяло, бывшее когда-то синим. Дальше, прямо под дымоходом, в круге красноватого света чернели угли потухшего костра. Ик поднял одеяло и понюхал. Оно воняло застарелой мочой и дымом. Он брезгливо уронил его на землю. На обратном пути к машине, за бутылкой и мобильным телефоном, Ик был вынужден в конце концов признать, что за ним следуют змеи. Он их слышал, шуршание их тел, извивающихся в сухой траве, общим счетом до дюжины. Он подобрал с земли обломок бетона, повернулся и швырнул его в змей. Одна из них легко уклонилась от удара. Бетонный обломок ни в одну из них не попал. Они замерли, пристально за ним наблюдая при последнем свете дня. Он старался глядеть не на них, а на машину, но двухфутовый полос с жестяным стуком упал с дуба прямо на капот гремлина. Ик с воплем отскочил, а затем бросился вперед и схватил полоза, чтобы отшвырнуть в сторону. Он хотел схватить его около головы, но получилось неудачно, почти за середину. Полос изогнулся и впился ему в руку зубами. Его палец словно пробило промышленным степлером. Ик крякнул и отшвырнул полоза в кусты, а затем сунул палец в рот и ощутил вкус крови. Насчет яда он не беспокоился. В Нью-Гэмпшире не водились ядовитые змеи. Нет, не совсем так. Дейл Уильямс водил Ига и Мэрин в походы по Белым горам и несколько раз говорил им опасаться гремучников. Только это всегда говорилось весело, чуть ли не подмигивая, и Иг никогда не слышал ни от кого другого про гремучников в Нью-Гэмпшире. Он резко развернулся к своей рептильной свите. Их собралось уже штук 20. «Отстаньте нахрен!» — рявкнул он. Змеи замерли, наблюдая за ним из высокой воды сторожками, с вертикальным зрачком глазами, а затем начали рассеиваться, уползать в пыльный бурьян. Игу показалось, что, удаляясь, некоторые из них бросали на него разочарованные взгляды. Иг дошел до литейной, вскарабкался к дверному проему, находившемуся в нескольких футах над землей, и повернулся, чтобы бросить последний взгляд на сгущавшиеся сумерки. Одна из змеек не сделала, как ей было сказано, а приползла к развалину вслед за ним. Она беспокойно шуршала прямо внизу, маленький, красиво окрашенный ужик, глядевший вверх с возбужденным видом поклонницы какой-нибудь рок-звезды, отчаянно мечтающий быть замеченной и как-нибудь отмеченной вниманием. «Уползай куда-нибудь и поспи! Ночь будет холодная!» — крикнул Ик. Может быть, это был плод его воображения, но ужик вроде бы засуетился еще быстрее, почти экстатически. Он напомнил ему сперматозоида, плывущего по родовому каналу, теряя по пути эротическую энергию. Несколько обескураживающая линия размышлений. Ик резко развернулся и убрался оттуда со всей возможной скоростью. Он сидел в топке с бутылкой в руке, и с каждым глотком вина, окружавшая его тьма, раскрывалась и ширилась, становилась все более непроглядной. Когда был выпит последний глоток мерло и пропал всякий смысл присасываться к бутылке, Ик начал вместо этого сосать укушенный змеей палец. Ик даже и не думал о том, чтобы лечь спать в гремлине. У него сохранились плохие воспоминания о последнем разе, когда он там уснул. Да и вообще ему не улыбалось проснуться и увидеть ветровое стекло, сплошь устланное змеями. Хотелось как-нибудь зажечь огарки, но Ик сомневался, что ради этого стоило возвращаться к машине, где была сигаретная зажигалка. Чего уж ему точно не хотелось, так это идти в темноте чуть ли не прямо по змеям. В том, что они еще там, не было сомнений. И вдруг Ига осенило, что зажигалка или спички могут быть здесь, в этой топке. И он полез в карман за мобильником, чтобы осмотреться при свете экрана. Но когда он сунул руку в карман, там вместе с телефоном обнаружилась картонная коробочка, похожая на ощупь. Но этого просто не могло быть. Спичечный коробок. Достав его из кармана, он уставился на него, чувствуя, как спина покрывается гусиной кожей. И не только потому, что никогда не курил и не мог понять, как у него оказался этот коробок. Надпись на этикетке, исполненная замысловатым черным шрифтом, гласила: «Спички Люцифер».
Люциферами назывались с 1830-х годов в Англии первые спички промышленного производства с головками на основе белого фосфора, зажигавшиеся при трении о любую шершавую поверхность.
Здесь же был нарисован черный силуэт танцующего дьявола с запрокинутой головой, закрутившейся бородкой и рогами, уставленными в небо. И на какой-то момент оно почти что вспомнилось, оказалось в дразнящей близости, то, что случилось предыдущей ночью, что он тогда сделал, но при попытке схватить и удержать, оно мгновенно ускользнуло. Оно было такое скользкое, поймать его было столь же трудно, как змею в траве. Ик открыл коробок спичек Люцифер. Несколько дюжин спичек со зловещего вида красновато-черными головками. Длинные, толстые, вроде каминных спичек. От них пахло подтухшими яйцами. Ик подумал, что они, наверное, очень старые, что будет чудо, если хоть одна зажжется. Он провел одну из них по чиркалке, спичка зашипела и вспыхнула с первой же попытки. Ик начал зажигать огарки. Их было счетом 6, расставленных приблизительно полукругом. Уже через секунду они отбрасывали на кирпичные стенки печки красноватый свет, и он увидел вверху, на выпуклом своде, свою собственную тень, то выраставшую, то уменьшавшуюся. Самой заметной чертой этой тени были рога. Взглянув на свою руку, он увидел, что спичка уже догорела и потухла, дойдя до пальцев. Ик этого даже не заметил. Не ощутил никакой боли, когда пламя коснулось его кожи. Он потер большой палец об указательный, глядя, как отпадают обгорелые остатки спички. Указательный палец, укушенный полозом, уже не болел. При неверном свете он даже не мог найти ранку. А сколько сейчас времени? Часов у него не было, зато был мобильник. Он включил его и увидел, что уже без каких-то минут 9. Аккумулятор почти разрядился, а в телефоне было 5 голосовых сообщений. Он приложил трубку к уху и воспроизвел их по очереди. Первое. Ик, это Терри. Вера в больнице. Тормоз на ее каталке отказал, она скатилась вниз и ударилась о забор. Еще сильно повезло, что осталась жива. Она расшибла свое долбанное лицо и сломала пару ребер. Ее положили в интенсивную терапию, и сейчас еще слишком рано, чтобы напиться в усмерть. Перезвони мне. Щелчок, и Терри оборвал связь. Никаких упоминаний об их утренней встрече на кухне, но это Ига ничуть не удивило. Для Терри они просто не встречались. Второе. Ик, это звонит мама. Я знаю, что Терри рассказал тебе про Веру. Врачи держат ее без сознания на капельницах морфия, но, слава богу, состояние стабильное. Я говорила с Гленой. Она не знает, куда ты пошел. Позвони мне. Я знаю, мы сегодня утром с тобой говорили, но в голове у меня сплошная каша, и я не помню о чем. Я тебя люблю. Ик не мог не рассмеяться. Но и сильны же врать люди. Врут и себе, и другим, и даже ни разу не запнутся. Третье. Привет, мальчонка. Папа. Думаю, ты уже слышал, что твоя бабушка Вера прошибла забор, как взбесившийся грузовик. Я спокойно лег, чтобы поспать перед ужином, а когда проснулся, во дворе уже стояла скорая. Тебе нужно поговорить с мамой. Она очень расстроена. Сделав паузу, отец добавил. Я видел про тебя забавнейший сон. Предпоследнее было от Глены. Твоя бабушка в травматологии. Ее инвалидное кресло как-то там снялось с тормоза, покатилось и врезалось в забор вашего дома. Я не знаю, где ты сейчас и что ты делаешь. Заходил твой брат, искавший тебя. Если ты получишь это сообщение, ты нужен твоей семье. Тебе нужно сходить в больницу. Глена немного рыгнула. Прости, пожалуйста. Утром я съела одну из этих магазинных пышек, и, наверное, они протухли. Если, конечно, магазинные пышки вообще могут протухнуть. Живот весь день так и болит. Она сделала паузу и продолжила. Я бы тоже сходила с тобой в больницу, но мы с твоей бабушкой совсем не знакомы, а твоих родителей я почти не знаю. Я тут сегодня подумала. Очень странно, что я с ней почти не знакома. Или не странно. Может быть, даже совсем не странно. «Ты, Ик, самый хороший в мире парень, я всегда так думала. Но, пожалуй, где-то в глубине ты всегда вроде как стыдился, что гуляешь со мной после стольких лет с ней. Потому что она была такая хорошая и чистая и никогда не делала ошибок. А я сплошные ошибки, дурные манеры. Но я тебя ничуть не осуждаю за то, что ты стесняешься. Если разобраться, я и сама-то себя не слишком высоко ценю. А сейчас я очень о тебе беспокоюсь. Береги свою бабушку. И себя». Это сообщение застало Ига врасплох. А может быть, его застала врасплох его собственная на него реакция. Он был готов презирать Гленну, ненавидеть ее, но не вспоминать, почему она ему нравится. Гленна свободно и непринужденно распоряжалась своей квартирой и своим телом. Никогда не держала против него его жалость к себе и его дурацкую одержимость убитой Мэрин. И, в общем-то, она была права. Иг жил с ней, потому что на каком-то там уровне ему было лучше находиться в обществе существа, столь же задолбанного, что и он. Существа, на которое даже он мог смотреть сверху вниз. С Гленной во всем была сплошная неразбериха, начиная с татуировки в виде плейбойного кролика, происхождение которой она не помнила, слишком уж была пьяная, и история про драки на концертах и про копов, поливавших ее перечным спреем. У нее было с полдюжины связей, и все какие-то не такие. Женатый мужчина, распускавший руки торговец травкой, парень, который делал ее снимки и показывал их друзьям. Ну и, конечно же, Ли. Ик снова задумался о ее утреннем признании. Признании, относившемся к Ли. К Ли, бывшему ее первой любовью, воровавшему ради нее. Ик никак не ожидал, что у него в отношении Гленны может пробудиться собственнический инстинкт. Ему никогда и в голову не приходило, что их отношения были в каком-то роде исключительными. Они просто жили в одной квартире и время от времени трахались, ни в коем случае не были парой с каким-то будущим. Но при мысли о Глене, встающей перед Ли на колени, и о Ли, запихивающем ей в рот, Ик буквально слабел от отвращения, граничащего с ужасом. От одного уже предположения, что Ли Турно может находиться где-то рядом с Гленой, Игу становилось нехорошо и страшно за нее. Но размышлять об этом было некогда. Телефон перешел на последнее сообщение, и в ухе Ига снова послышался голос Терри. «Я все еще в больнице», — сказал Терри. «Честно говоря, я больше беспокоюсь за тебя, чем за Веру. Никто не знает, куда ты подевался, и ты не отвечаешь на долбанный телефон. Я заглянул в вашу квартиру. Гленна сказала, что с прошлой ночи тебя так и не видела. Вы с ней что, поцапались? Она выглядит довольно скучно». Терри помолчал, а когда заговорил снова, слова звучали так, словно были обдуманы и подобраны с какой-то неестественной тщательностью. «Я знаю, что со времени, как вернулся домой, мы с тобой говорили, но я не помню, договорились ли о чем-нибудь. Не знаю, и все тут. С моей головой что-то не в порядке. Получив это сообщение, позвони мне. Сообщи, где ты находишься». Ик думал, что это все, что Терри повесит трубку. Но вместо этого послышался неровный прерывистый вдох, а затем брат хрипло, испуганно спросил. «Почему я не могу вспомнить, о чем мы говорили, когда говорили в последний раз?» Каждый из огарков бросал на искривленный кирпичный потолок отдельную тень, так что над Игом столпились шесть безликих дьяволов, плакальщиков в черном, собравшихся над чьим-то гробом. Они раскачивались из стороны в сторону, в такт только им и слышному похоронному пению. Ик пожевал свою бородку, все еще беспокоясь о Глене, гадая, не станет ли Ли Турно искать его сегодня у Гленны, ведь тогда он к ней зайдет. Но ее телефон оказался включен на автоответчик. «Пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала». «А какие тут могут быть сообщения?» «Привет, старушка, сегодня меня дома не будет? Я не хочу возвращаться, пока не придумаю насчет этих моих врагов. Кстати, не соси сегодня член Ли Турно, он плохой мальчик». Если Гленна не подходит к телефону, значит, уже спит. Она же говорила, что плохо себя чувствует. Ну и хватит тогда, забудем. Ли не станет посреди ночи ломать ей дверь топором. Он захочет устранить угрозу, исходящую от Ига, с минимальным для себя риском. Иг поднес бутылку к губам, но оттуда ничего не вытекло.
Какое-то время назад он ее опустошил, и она так и оставалась пустой. Это его вконец расстроило. Мало того, что он был исключен из человеческого сообщества, так приходилось еще быть трезвым. Он развернулся, чтобы отбросить бутылку, но замер, глядя в раскрытую дверцу топки. Змеи нашли себе путь в Литейную. Так много, что у него перехватило дыхание. Сколько их тут? 100? Никак не меньше в этом шевелящемся переплетении перед дверцей топки. Черные змеиные глаза загадочно поблескивают в свете свечей. После секундной нерешительности он завершил бросок, и бутылка ударилась о пол прямо перед ними, брызнув во все стороны осколками стекла. В большинстве своем змеи мгновенно ускользнули, исчезнув из виду в куче кирпича и многочисленных дверных проемах. Некоторые, однако, лишь немного отступили и тут же остановились, глядя на него с явной укоризной. Ик захлопнул дверцу топки, бросился на грязный матрас и натянул на себя не менее грязное одеяло. В его голове звучал беспорядочный шум. Люди кричали на него, признавали в своих грехах, просили соизволения совершить новые, и он уже не надеялся найти сон. Но сон нашел его сам, натянул на его голову черный мешок и выдавил из него остатки сознания. 6 следующих часов он был все равно, что мертвый. Глава 25. Игги проснулся в топке, завернутой в старое, с пятнами от мочи, одеяло. Освежающий холодок создавал впечатление силы и благополучия. В прояснившуюся после сна голову пришла неожиданная мысль, счастливейшая из его мыслей. Это ему приснилось. Все это. Все, что случилось за последние сутки. Ну да, он в полном пьяном безобразии обоссал крест и Деву Марию, проклинал Бога и свою жизнь, был охвачен всепожирающей яростью. Да, все это было. Но потом, когда отключилось сознание, он как-то сумел добраться сюда, в эту Литейную, и вырубился. Все остальное являлось таким себе особо живым кошмаром. Как он обнаружил у себя рога, как слушал одно за другим ужасное признание, что логически завершилось наихудшим из них, страшным, невозможным секретом Терри. А потом ему привиделось, что он снял инвалидное кресло с тормоза и столкнул Веру вниз по склону, зашел в конгрессменский офис и там схлестнулся с Ли Турно и Эриком Хеннети и, наконец, обосновался здесь, в этой Литейной, прячась от толпы влюбленных змей в допотопной сталеплавильной печи. Облегченно вздохнув, Ик поднес руки к вискам. Его рога были тверды, как кость, и исполнены неприятного лихорадочного жара. Он открыл было рот, чтобы закричать, но кто-то его опередил. Железная дверь и искривленные кирпичные стенки приглушали звуки, но откуда-то, словно издалека, он услышал резкий болезненный крик и следом за ним хохот. Кричала девушка. Она кричала «Ну, пожалуйста!» Она кричала «Перестань, не надо!» Ик открыл железную дверцу топки, в его голове гулко колотился пульс. Он выбрался через люк в чистый ясный свет августовского утра. Слева, из проема, ведущего наружу, донесся еще один дрожащий крик, полный страха или боли. На каком-то полуосознанном уровне Ик впервые заметил хрипловатую грубость кричащего голоса и понял, что кричит совсем не девушка, а парень, а голос звучит так тонко, скорее всего, от ужаса. Ик не замедлил шаги, а босиком пробежал по бетону мимо тележки, заваленной старыми ржавыми инструментами. Он схватил с тележки, лежавшее сверху, даже не посмотрев, что это такое, лишь бы не быть с пустыми руками. Они были снаружи, на растресканном асфальте. Трое в более или менее нормальной одежде и один, украшенный только пятнами грязи и белыми подштанниками, из которых он уже вырос. Этому мальчику, тощему и с длинным торсом, было, пожалуй, не больше 13. Все остальные были уже старшеклассники. Один из них, мальчишка с головой, гладко выбритой на манер электрической лампочки, сидел на почти голом мальчишке и курил сигарету. В нескольких шагах за ним находился толстый парень в безрукавке. С лицом потным и ликующим он прыгал с ноги на ногу, тряся сиськами. Самый старший из них стоял чуть слева, держа за хвост маленького извивающегося болотного ужа. Ик узнал в этой змейке
невозможно, но правда, ту самую, которая вчера вечером не хотела от него отстать. Она изгибалась, пытаясь укусить мальчишку, но никак не могла. В другой руке этого третьего мальчишки был садовый секатор. Ик стоял в дверном проеме позади мальчишек, глядя на них с высоты в 6 футов. «Хватит!» — кричал раздетый мальчишка. Лицо его было перемазано грязью, но кое-где слезы промыли в грязи гладкие полоски розовой кожи. «Перестань, Джесси! Хватит!» Курильщик Джесси, сидевший на мальчике, стряхнул на его лицо горячий пепел. «Заткнись нахрен, Малафей! Хватит будет, когда я скажу хватит!» У Малафея уже было несколько сигаретных ожогов. Ик видел на его груди 3 ярко-красных пятна воспаленной кожи. Джесси передвигал сигарету от одного ожога к другому, держа ее в дюйме от Малафеевой кожи. Тлеющий уголек рисовал приблизительно треугольник. «Ты знаешь, почему я выжег треугольник?» — спросил Джесси. «Так нацисты метили пидоров. Вот такая будет твоя метка. Я бы изобразил чего повеселее, если бы ты не вопил, как резанный. И к тому же у тебя изо рта воняет грязным членом». «Ха-ха-ха!» — рассмеялся толстый мальчишка. «Ну и шутник же ты, Джесси!» «У меня тут есть лучшее средство избавиться от этой вони», — сказал мальчишка со змейкой. «Нечто, чем можно отмыть твой рот». Говоря, он раздвинул лезвие секатора, вложил между ними голову ужа и, действуя одной рукой, отхватил ей голову. Ромбовидная головка упала на асфальт с жестким звуком, похожим на звук падения резинового шарика. Туловище змейки извивалось и дергалось, но постепенно, после многих судорожных рывков, совершенно распрямилось. «Вон она!» — крикнул жирный, прыгая с ноги на ногу. «Здорово ты, Рори, гильотинировал эту суку!» Рори присел на корточки рядом с Малафеем. Из перерезанной шеи змеи быстрыми толчками выбивалась кровь. «На, пососи!» — сказал Рори, суя змею Малафею в лицо. «Тебе только и нужно, что ее пососать, и Джесси отстанет!» Джесси хохотнул и глубоко затянулся сигаретой, так что уголек на конце стал ядовито-красным. «Хватит!» — сказал Ик, не узнав свой собственный голос. Глубокий гулкий голос, словно шедший из какой-то бочки. И в тот же момент сигарета во рту Джесси с яркой вспышкой взорвалась. Джесси завопил и упал с Малафея в высокий бурьян. Ик спрыгнул с бетонной площадки в траву и ткнул ручкой своего инструмента в живот жирного мальчишки. Это было как садануть в надутую покрышку. Под ручкой ощущалось упругое дрожащее сопротивление. Жирный закашлялся и отступил. Ик развернулся и уставил конец инструмента на парня по имени Рори. Рори отпустил ужа, тот ударился об асфальт, отчаянно извиваясь, словно в нем еще сохранилась жизнь, и он пытался уползти. Рори медленно поднялся на ноги и отшагнул назад, прямо на кучу деревянных бочек, пустых канистр и ржавой проволоки. Этот мусор сдвинулся у него под ногами, он покачнулся и плюхнулся задом. И все это время он глядел на то, что уставил на него Ик, древние вилы с 3 изогнутыми ржавыми зубцами. Легкие Ига ощущали нечто вроде ожога, как то бывает перед приступами астмы, и он глубоко выдохнул, пытаясь избавиться от стеснения в груди. Из его ноздрей рванулся дым. Краем глаза он увидел, как раздетый мальчишка привстает на колено, вытирая лицо дрожащими руками. «Я хочу убежать», — сказал Джесси. «Я тоже», — сказал жирный. «Оставим Рори умирать здесь в одиночку», — сказал Джесси. «Что он для нас хоть когда-нибудь сделал? Из-за него меня на 2 недели исключили за то, что затопил туалет. А я ведь даже дырку пробкой не затыкал», — сказал жирный. «Я просто стоял и смотрел». «Ну и что, ну его нахрен, я хочу жить». «Бегите тогда отсюда», — посоветовал им Ик. Джесси и жирный дружно повернулись и рванули в лес. Ик опустил вилы, воткнул их в землю и прислонился к ручке, глядя сверху на мальчишку, сидевшего на груди хлама. Рори даже не пытался встать, а только смотрел на него огромными зачарованными глазами. «Расскажи мне, Рори, самый плохой твой поступок», — попросил Ик. «Я хочу знать, новичок ты в таких гадостях или делал и хуже?» «Я украл у мамы 2 двадцатки, чтобы купить пиво», — четко отрапортовал Рори. «А Джордж, мой старший брат, отлупил ее, когда она сказала, что не знает, куда девались деньги». Джонни решил, что она все просадила в лотерею, а теперь врет. А я промолчал, потому что боялся, что он и меня побьет. Когда он ее ударил, звук был как ногой по арбузу. Ее лицо никогда уже не стало нормальным. И мне каждый раз становится нехорошо, когда я целую ее на ночь, и я отвожу глаза. По мере того, как Рори говорил, в паху его шортов все шире расползалось темное пятно. «Ты меня убьешь?» «Не сегодня», — сказал Ик. «Иди, я тебя отпускаю». То, как воняло моча Рори, буквально его ошарашило, и он старался этого не показать. Рори изогнулся и кое-как встал. Его ноги заметно дрожали. Он начал отступать к деревьям, пятясь и не сводя глаз с Ига и его вилл. Он не видел, куда идет, и чуть не наткнулся на Малафея, все еще сидевшего на земле в своих белых подштанниках и незашнурованных кроссовках. Малафей прижимал к груди охапку одежды и смотрел на Ига такими же глазами, какими мог смотреть на что-нибудь мертвое, на иссохший труп. «Тебе помочь?» — спросил Иг, шагнув в его сторону. Малафей вскочил на ноги, как подброшенный пружиной, и попятился на несколько шагов. «Не тронь меня, не подходи!» «Не давай ему до тебя дотронуться», — тревожно посоветовал Рори. Ик поймал взгляд Малафея и сказал, вложив в свой голос все спокойствие, на какое был сейчас способен. «Я просто хотел помочь». Верхняя губа Малафея была втянута со вполне очевидным омерзением, но в его глазах застыло какое-то оглушенное выражение, хорошо уже знакомое Игу. Выражение, обозначавшее, что рога начинают выказывать свое действие. «Ты не помогал», — сказал он. «Ты все нахрен испортил». «Они тебя жгли», — напомнил Иг. «Ну и что? Все первогодки, входящие в команду по плаванию, получают отметину. Мне только и нужно было, чтобы пососать маленькую змейку, чтобы все видели, что мне нравится вкус крови. И я стал бы заодно со всеми. А ты пришел и все испортил. Убирайтесь отсюда к черту, оба!» Рори и Малафей дернули изо всех сил. Остальные двое ждали их на краю поляны, и когда Рори с Малафеем подбежали, все они секунду постояли в хвойной душистой полутьме. «Кто он такой?» — спросил Джесси. «Страшный», — сказал Рори. «Очень страшный». «Я просто хочу уйти отсюда», — сказал жирный мальчишка, «и забыть про все это». Тут у Ига появилась идея. Он шагнул вперед и окликнул мальчишек. «Нет, не забывайте. Помните, что тут есть что-то очень страшное. Расскажите это всем. Скажите им, чтобы держались подальше от старой литейной. Она теперь моя». Интересно вот только, способны ли его новообретенные силы убедить их не забывать, точно так же, как обычно все его забывают. У него получалось быть весьма убедительным в других вопросах, так что, может, и здесь получится. Еще какой-то момент мальчишки зачарованно на него смотрели, а затем жирный бросился бежать, а следом за ним и остальные. Ик смотрел им вслед, пока они не исчезли. Затем подобрал обезглавленную змею кончиком вилл, из нее все капало и капала кровь, и отнес в литейную, где похоронил под кирпичным курганом.